Возвращаемся в эфир. Микрофон Илья Харламов. Напомню, телефон, по которому можно задать вопрос, +7 495 95 95 91 2. Есть телеграм-канал и приложение «Радио Спутник». Есть мессенджер WhatsApp, номер +7 96 8 76 63 11. Ну и, наконец, идут прямые трансляции наших эфиров на Рутюбе и в иных социальных сетях. Японские власти заявляют о готовности делать все возможное, чтобы граждане их страны могли посещать могилы предков на Южных Курилах, и прилагают дипломатические усилия для возобновления гуманитарных контактов с Россией. Однако, отмечают в Токио, Москва пока не дает положительного ответа. Почему она не дает положительного ответа, по мнению японской стороны, узнаем у заведующего кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрия Стрельцова. Дмитрий Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий Викторович, скажите, пожалуйста, вот ответственные чиновники в Токио говорят о том, что продолжаются дипломатические контакты, существуют дипломатические каналы, и вот как раз эти вопросы пытаются они отработать, да, ну, в частности, вот эти поездки безвизовые на Курилы японцев, предки которых захоронены на этих территориях, на островах. Вот как сейчас эти дипломатические каналы работают, и вообще на какую тему, если это можно сказать, если это не является каким-то дипсекретом?
Ну, я не посвящен в кухню, которая, конечно, скрыта, и там имеются определенные закулисные методы переговоров и, по всей видимости, неформальные контакты между дипломатами. А то, что попадает в публичное пространство, да, сейчас наши две страны находятся в сложных отношениях, наши отношения находятся на самой низкой точке политические отношения, здесь послевоенный период. И, безусловно, это сказывается на всех сферах этих отношений, в том числе и гуманитарной сфере. Вот эти безвизовые обмены, которые относятся, конечно, к сфере гуманитарной. И, по всей видимости, российская сторона своей реакции показывает свое отношение к позиции Японии по СВО, по, в общем, то, что она солидарна с Большой Семеркой и поддерживает Украину. И в этом смысле позиция России носит, конечно, политизированный характер. Это средство определенного давления на Японию. Тем более, что в Японии именно гуманитарные аспекты этой проблемы Южных Курил, они наиболее острые, наиболее чувствительные и в медиапространстве получают наибольший резонанс, так как речь идет именно о людях, о потомках, живших на этих территориях. Сейчас уже практически не осталось тех, кто застал еще довоенный период и помнит эти северные территории, то есть Южные Курилы. Но, по всей видимости, это используется и действующей властью для разжигания определенных настроений в отношении России, в общем, который показывает, и это способ получения дополнительных политических кредитов, очков политиков, которые отстаивают национальные интересы.
Дмитрий Ильич, если вот, отвлеченно порассуждать, смотрите, с там политической или там с той же самой гуманитарной точки зрения, правильно в нынешних условиях было бы или, наоборот, неправильно, позволить некоторым японцам выборочно посещать именно могилы предков, из соображений гуманитарного характера, дабы показать всему миру, что, в общем, мы не закрываемся, Россия не закрывается, и, так сказать, вот, пожалуйста, мы предоставляем такую возможность, но, опять же, дозировано, очень точечно, или же, наоборот, здесь должна быть жесткость, некая последовательность и какая-то системная позиция.
Вы знаете, если вы спросите мою личную точку зрения, абсолютно правы. Да, личная точка зрения заключается в том, что, конечно, не стоит вот этот гуманитарный обмен в общей куче наших отношений, наших проблем рассматривать. Наоборот, его стоит вывести за скобки и показать, что вот такие гуманитарные вопросы, связанные с посещением могил предков, которые японцы считают священной обязанностью каждого японца, их стоит рассматривать отдельно, поскольку это речь не идет о взаимоотношениях между государствами, а это именно гуманитарные вопросы просто гуманности по отношению к людям. Но здесь я не могу просто говорить за российский МИД и вообще за российские власти, потому что, по всей видимости, сейчас преобладает линия на то, чтобы вот, вот такую жесткость показную демонстрировать. И, возможно, есть определенная надежда, что это воздействует на японскую сторону, хотя я в этом сомневаюсь.
Скажите, пожалуйста, но известно, что сохраняются энергетические контакты, партнерские связи с Японией, в общем, они связаны с газом и с нефтью. Вот в этой сфере можно ли каких-то сюрпризов ожидать, а именно сокращение или вообще обнуление такого рода сотрудничества? Потому что Япония, ну, понятно, что это острова, они зависят, естественно, во многом от такого рода поставок с территории России, обладающей необходимыми запасами. Вот можно ли ждать чего-то такого? Ну, например, под давлением внешним.
Я думаю, что Япония уже продемонстрировала свою особую позицию по данному вопросу, особую, если смотреть по отношению к странам европейским, странам семерки, которые, европейским странам семерки, которые, в общем, прекратили фактически сотрудничество в энергетической сфере с Россией, свернули это сотрудничество. Япония занимает здесь особую позицию, так как, конечно, для нее это вопрос выживания, энергетическая безопасность, и вот этот газ, который получает Япония, но в меньшей степени нефть из России, это вещи, от которых зависит, в общем, благосостояние японцев на годы вперед. Это законтрактованные поставки на годы вперед, и просто так от них отказаться очень сложно. Да и плюс к тому же вложены огромные деньги в сахалинские проекты, в том числе японских налогоплательщиков, поскольку там и государство замешано, ну, в основном частные компании, конечно. И японцы опасаются, что если Япония уйдет, продаст свою долю, то придет Китай, а с Китаем у Японии сложные отношения.
Ну, сложные. Вообще-то, поэтому... вообще-то, да, в недавнем прошлом тяжелые отношения, если вспомнить, на 20 век. Вот у нас есть в одном тексте сразу несколько вопросов от одного из слушателей. Давайте я вам зачитаю, вы попробуйте последовательно ответить. Если перспективы развития российско-японских отношений, учитывая милитаризацию не только Японии, но и региона, возможно ли сейчас запуски крупных культурных проектов для восстановления связи, налаживания международной дружбы? Возможно, нам следует выступить с инициативой создания международной культурной организации типа «Россия-Азия», или же подобные проекты сейчас обречены на провал?
Ну, здесь сразу несколько вопросов. Первое, то, что касается наших отношений. Да, у нас в политической сфере сейчас тупик, явное охлаждение, такой стресс. Ситуация, в общем, выглядит просто безвыходной. Но есть, конечно, сферы, в которых можно было бы продолжать сотрудничество. Это и гуманитарная, и образовательная сфера, и культурные контакты. И, насколько я знаю, культурные контакты как раз продолжаются. И Японию посещал и ансамбль Моисеева, и другие коллективы продолжают посещать Японию. Российские студенты посещают Японию для стажировок. То есть вот эти вот образовательные связи, они не свернуты полностью, они продолжаются. И это вот такая ниточка, которая нас по-прежнему с Японией связывает, я думаю, это нужно обязательно развивать и продолжать на длительную перспективу, потому что именно здесь, наверное, имидж страны и вот эти вот гуманитарные контакты, то, что, наверное, было бы наиболее чувствительным для наших отношений, если они бы полностью прекратились, то тогда, соответственно, их будет восстановить труднее, чем экономические и политические контакты. Вот. В экономической сфере у нас продолжаются отношения, и хотя...
Ну, заморозили вот эти проекты, да, помните, да, были хозяйственная деятельность совместно на Южных Курилах? Ну, понятно, что это заморожено,
да, все. Ну, Ну, это проект чисто политизированный, так как это то, что японское правительство предлагало выделить деньги под фактически проблему Южных Курил. Решение проблемы Южных Курил выгодное для Японии. Да, это было практически полностью заморожено, но вот это энергетическое сотрудничество осталось.
Машины, по-моему, везут есть. Из Японии вот эти праворуки, как принято называть. Да. Ну, по крайней мере, на Дальний Восток это очень такая важная история для жителей, по крайней мере.
Да, но обратите внимание, что запретили, Япония запретила экспорт праворульных машин выше, по-моему...
Да, да, 2 литра,
по-моему. 1,8
литра. Или 1,8
даже. Да, или 2 литра. Да, в общем, то есть японцы очень так трепетно относятся к санкциям и часто бегут впереди паровоза, предлагают собственные санкции, чтобы показать свою позицию, да, продемонстрировать ее. И среди азиатских стран Япония в этом смысле занимает наиболее радикальную позицию по сравнению с другими странами.
Дмитрий Ильич, еще... Вот, ну... Да, или вы хотели договорить что-то? Да, пожалуйста.
Нет. Я...
Тогда вопрос, общем... Дмитрий Ильич, тогда вопрос. Ну вот смотрите, все-таки ведь ключевая история связана с этим самым неподписанным мирным договором, да, вот этот тяжелейший переговорный процесс. Мы вот начинали с гуманитарных контактов, с поездок японцев на могилы предков, а убитый экс-премьер японский Синдзо Абе, если кто забыл, на могиле отца клялся, что сделает все возможное, чтобы Южные Курилы вновь японскими стали. И вот именно такие надежды он на эти переговоры возлагал. Понятно, что там у Токио свой взгляд на вот эти северные территории, как там их называют, российские Южные Курилы. Но вот все-таки, как вам кажется, надо ли на этой истории вообще окончательный крест поставить на этом мирном договоре? Ну, можно же и без него жить. Жили же как-то 70 с лишним лет. Или же процесс поставлен на паузу, и в какие-то другие времена опять начнется вот эта вся песня заново. Да, они будут говорить о двух или там о четырех. Ну, сами помните, конечно, как это все выстроено было. Россия будет что-то другое предлагать, и вот опять все это возобновится. Или уже надо поставить точку на этом вопросе окончательно.
Ну, вы знаете, здесь однозначного ответа быть не может. Вот с одной стороны, нам нужен, конечно, договор, базовый договор об отношениях двусторонних. Это договор о добрососедстве, прежде всего. Это не мирный договор в значении завершения Второй мировой войны, которая, в общем, уже завершилась давно, у нас нет состояния войны, и с 1956 года у нас дипломатические отношения, то есть здесь мирный договор в этом смысле нам не нужен. Но нам нужен договор базовый о двусторонних отношениях, о добрососедстве, о дружбе, и эта задача не снята с повестки дня, хотя вот нынешняя напряженность вроде бы ее отодвинула, но, на мой взгляд, эта задача может быть решена, может быть, и следующим поколением политиков, нашими детьми. А может быть, это такая возможность предоставится и быстрее, я не знаю, через сколько лет, но нам нужно такой договор создавать. Будет ли в рамках этого договора решаться вопрос о границе? Мне кажется, что нет. Это все-таки разные вещи, нам нужно их разделять между собой. И мне кажется, и японцы придут к тому, что не нужно связывать эти два понятия. Тем более, что нынешний молодой... Да, молодые японцы сейчас уже не так трепетно относятся к этому вопросу, как старшее поколение. Постепенно вот годы проходят, и меняется поколение. Я думаю, острота уйдет. А если у нас будет хорошее, теплое отношение, ну, как-нибудь по границе мы договоримся уже на более позднем этапе.
Спасибо большое. Спасибо. Заведующий кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов был в эфире «Радио Спутник», а я добавлю, что несмотря на жалобы со стороны Токио о том, что Россия не предпринимает на дипломатические усилия, никаких ответных шагов, связанных с посещением могил, вот есть информация о том, что еще осенью прошлого года российский МИД заявлял о том, что мера по прекращению действия соглашения с Японией об облегченном посещении Курила никоим образом не затрагивает реализацию советско-японской договоренности 1986 года о взаимном безвизовом посещении могил.